Добрый вечер всем слушателям Аюрведа Радио. Меня зовут Олеся, и я желаю вам приятного вечера. А вечер обещает быть приятным, потому что у нас довольно интересная тема с этого момента будет разбираться. На Аюрведа Радио у нас новый лектор. Зовут ее Елена, и я прямо сейчас с ней связываюсь по скайпу. Так... Свяжемся мы с ней буквально через несколько секунд, а я объявлю тему. Мы сегодня будем говорить о ведическом подходе к зачатию детей. Вот такая интересная тема, очень, я думаю, будет полезна для наших слушателей и слушательниц, которых у нас большинство. Алло, Елена, здравствуйте.
Да, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер. Для того, чтобы мы с вами... Впоследствии продолжили наш цикл бесед и цикл лекций. Расскажите, пожалуйста, о себе, чем вы занимаетесь и в чем ваша деятельность, и откуда вот эти вот знания о зачатии детей, о ведическом подходе именно?
На самом деле этот раздел знаний пришел в мою жизнь достаточно не случайно, потому что мы с моим супругом являемся очень зрелыми родителями, если можно так сказать. Uh-huh. И действительно, в нашей семье рождение детей является в полном смысле чудом, потому что они очень долгожданные. И, соответственно, нужно было действительно получать не только знания, но еще прилагать очень большие усилия в течение многих лет. И в том числе, скажем, в образе жизни и так далее, для того, чтобы это чудо свершилось. И чтобы представиться, пожалуй, главное, что можно сказать, что я являюсь одним из учредителей общества духовного развития «Радуга-2005», которое находится в городе Рига. И в данный момент вот наши с вами беседы проходят именно из этого города Рига. И вот созданная нами организация, она фактически и способствует тому, чтобы люди получали необходимые знания, чтобы они имели возможность идти правильно к самопознанию. И вот лектора, которые являются, скажем, базисными преподавателями на Аюрведа Радио, являются нашими очень дорогими и долгожданными гостями. Поэтому вот данный курс, он базируется на, скажем, личных консультациях и вопросах, которые удавалось задавать в течение приезда таких замечательных лекторов, как Олег Геннадьевич Торсунов, как Сергей Аваков, как Игорь Ветров. То есть, в общем-то, какие-то уточнения по курсу удавалось провести в течение этих встреч, потому что как таковой раздел знаний зачатия детей, к сожалению, широко не читается. Видимо, с учетом того, что обычная аудитория слушателей очень разнообразная, и вот эта аудитория женщин, скажем, которые действительно заинтересованы в этих знаниях, она, ну, по определению меньше, чем классическая аудитория слушателей на лекциях. Вот таким образом фактически создавалась эта программа, и также в основу лег трактат, который называется «Гартха Упанишады». И этот трактат фактически посвящен этому разделу взаимоотношений, зачатию детей, разделу беременности. И вот весь этот курс, он будет базироваться на таких двух основных источниках. То есть это знания, которые были получены благодаря общению с лекторами, которые к нам приезжали в город Рига, и благодаря вот трактату, который лег также в основу курса.
Понятно, хорошо. Тогда с чего мы начнем? Для того, чтобы ознакомиться с этой темой.
Но на самом деле раздел этот колоссальный по широте, по вопросам, которые в нем освещаются. И вот курс, который читается и который будет, в общем-то, основой нашей беседы, «Чудесная мама», который проводится регулярно в Риге, да? Он состоит из нескольких разделов, то есть это ведический подход к зачатию детей, видимо, о чем мы сегодня начнем с вами говорить. Это знание о беременности, тема, посвященная родам, это третья по счету, и первый год фактически, или младенческое время от рождения до первого года жизни, это заключительная тема из цикла вот данных встреч, да, из цикла «Чудесная мама». И надо сказать, что так как все-таки базисом является ведический трактат, то, как очень многие из, ну, скажем, других разделов знаний, веды очень подробно объясняли и рекомендовали определенный образ умонастроения, подготовки тела, отношения к происходящим событиям. То есть содержится целый свод очень конкретных наставлений, рекомендаций, которые касаются темы зачатия. То есть данный вопрос не является таким спонтанным или, как, ну, скажем, в современном мире фактически хаотичным, да? То есть это очень ответственный и очень такой жизненно важный момент, ключевой момент жизни. И в древности люди это хорошо осознавали и знали. Они понимали, что случайных детей не бывает, что все имеет свои законы и свои причины на то, чтобы так происходило. И исключительно ответственно относились как к подготовке к зачатию, так и к самому этому моменту.
Вот этому мы как раз и будем учиться вместе со всеми слушателями и слушательницами Аюрведы Радио. Хорошо, начинаем мы с подготовки к зачатию детей. С чего же нужно начинать в этой подготовке?
Ну, на самом деле, здесь все-таки стоит, наверное, понять некоторые факторы, которые являются такими основными, да, то есть... Надо осознать, что именно момент зачатия влияет в дальнейшем на судьбу, на характер, на продолжительность жизни, на благополучие в обществе. То есть очень важные такие в дальнейшем жизненные факторы закладываются именно в момент зачатия. И согласно древним писаниям, существуют определенные связи по причине, по какой причине приходит человек сюда, что будет являться, скажем, таким пусковым механизмом в, действительно в таких дальнейших событиях его жизни. И вот здесь бы хотелось сразу все-таки обострить внимание на то, что это очень ответственный момент. И причина, почему приходит сюда душа как таковая, да, является либо... То есть не либо, три фактора. Поступки личности в прошлых жизнях, время зачатия, то есть это положение небесных тел в момент зачатия, и умонастроение родителей в момент зачатия. То есть вот три основных причины, да, которые в дальнейшем сформируют всю последующую жизнь. Да? И вот если, Олеся, посмотреть на эти три фактора, давайте я их заново еще раз перечислю, да, то есть это кармические поступки личности, да,
да, положение второй планет.
Фактор, угу. Второй фактор – это положение планет, и третий фактор – это умонастроение родителей, то есть три фактора, да, то очень очевидным становится, что два фактора являются непосредственно в сфере, скажем, ответственности родителей.
Да, да, они могут на это как-то повлиять, да?
Да. Это является их прямой обязанностью, и, соответственно, знания просто необходимы для того, чтобы действительно привлечь очень благостных, очень светлых детей в эту жизнь. То есть эти разделы, каждый из них, очень значительны по, скажем, опять, знаний, учета факторов и так далее, да? Но хочется начать с того, что, во-первых, к самой подготовке к зачатию в древности относились тоже очень серьезно. То есть невозможно себе представить, что в день зачатия вы будете обладать всеми необходимыми качествами, если вы не подготавливаетесь заранее. То есть это так, да? Человек, например, предполагается, что он должен быть абсолютно здоров, да, и... в момент зачатия, да, и, скажем, если действительно вы не соблюдали режим дня, если образ питания не соответствовал, если, скажем, умонастроение ваше традиционное какое-то не является благостным, то предположить, что в момент зачатия вам удастся все эти факторы как-то нормализовать, конечно, вряд ли это реально, правильно? Да. Поэтому... пара, когда предполагалось уже, что они готовы к тому, чтобы приглашать в жизнь детей, начинали подготовку задолго, до момента зачатия.
Задолго это за сколько?
Но рекомендуется начать подготовку минимум за полгода. Но также встречались сведения мне, что очень благоприятно, если подготовка к зачатию также начинается за 9 месяцев. То есть, в общем-то, это такой определенный уже будет, скажем, сакральный смысл в этом. 10 лунных месяцев идет, продолжается беременность, и за 10 лунных месяцев до зачатия, или вот 9 солнечных месяцев, да, начинается подготовка. За это время организм достаточно эффективно можно очистить, можно подготовить и главным образом настроиться на приглашение действительно очень чистой души.
Вот интересно, вы сказали о солнечных и лунных циклах. Вы говорили также, что влияют на судьбу, будущую судьбу будущего ребенка, будущего человека, который придет в этот мир, и на все, что с этим связано, положение планет в момент зачатия. Но ведь гороскопы составляются по моменту рождения. Вот как это связано? По-разному же стоят планеты в момент зачатия и момент рождения.
Безусловно, влияние на судьбу в момент зачатия имеет такое же значительное. Да? И в древности, особенно если проследить историю царских династий, если проследить историю таких очень известных брахманических династий, мы видим, что момент зачатия назначался точно так же, как и, ну, то есть и такое же значение ему придавалось, как и моменту рождения. И именно в момент зачатия уже известно будущее, продолжительность жизни. Вот три фактора, да, если мы будем говорить астрологический аспект, то три фактора будут влиять именно относительно момента зачатия. Это продолжительность жизни человека будущее, это его благополучие или достаток в обществе, и также это его фактически предназначение. То есть вот эти три фактора будут определяться астрологическим моментом зачатия. И эти знания, в общем-то, не скрыты. Да? То есть если на сегодняшний день обратиться к грамотному астрологу с точной датой и временем момента зачатия, то точно так же может быть сделана карта, и этот прогноз будет очевиден.
Можно ли сказать, что момент рождения зависит от момента зачатия с точки зрения положения планет именно?
Ну, в какой-то степени да, но в данном случае вот эти факторы продолжительность жизни, да, то есть в момент зачатия уже будет известно, как долго проживет человек.
Понятно. Да, это достаточно для того, чтобы понять, что этот момент очень важен и нужно к нему хорошенько подготовиться.
Да, что это
еще?
Так.
Что это еще так нужно учитывать при подготовке?
Ну, мы сейчас так ретроспективно с вами, да, беседуем, потому что, конечно, каждый из этих аспектов, он, в общем-то, нуждается в пояснениях, потому что те же моменты зачатия, они учитываются как влияние основных планет, то есть это Солнце, Луна, каково их положение в этот период, да, и также, безусловно, индивидуальная карта и благоприятное положение созвездий на небосклоне, да. То есть для того, чтобы эти факторы учитывать, на самом деле не нужно быть специалистом глубоким, ну и как бы глубоко изучать астрологию, достаточно знать просто созвездия, которые благоприятны, их можно видеть в любом ведическом календаре. И вот эти факторы надо учитывать, да.
Это накшатры имеется в виду, да? Накшатры есть такие.
Да, угу. Накшатра. Да, накшатра, да. Вот. Тогда мы с вами действительно, в общем-то, можем сгармонизировать вот эти три фактора, да, значит, продолжительность жизни, достаток и предназначение. Но также существует, помните, из трех перечисленных причин рождения, да, умонастроение в момент зачатия.
Да.
Конечно, эта тема еще более тонкая, и она, пожалуй, уже касается больше такой психической и эмоциональной сферы, потому что умонастроение – это вопросы наших чувств, наших эмоций, нашего сознания. И, пожалуй, вот этому аспекту необходимо уделять не меньшее значение, потому что именно умонастроение в дальнейшем будет отвечать за все физические и психические нарушения в будущей жизни человека. Я не хочу никого пугать, но ответственность в момент зачатия действительно колоссальная. И в древности действительно люди очень ответственно относились к этому периоду. Это было определенное таинство, создавались условия благоприятные для этого. И вот, скажем, если какой-то из факторов в день зачатия был неблагоприятным, например, женщин, супруга или супруг были чем-то огорчены, или были какие-то беспокойства, или какие-то сомнения или страхи, ну, касающиеся, допустим, эмоциональной сферы, да, или здоровье, например, в день зачатия не позволяло быть в таком активном и равновесном состоянии, то, безусловно, к этому, скажем, акту тогда просто даже не приступали. То есть сам момент зачатия – это уже таинство, которое должно быть таким апогеем, в общем-то, эмоций, чувств, здоровья, умонастроения. То есть это целый спектр необходимых таких вот подготовок.
Угу.
Мы можем фактически, конечно, о чем-то говорить конкретно, если вот… Вы, да, вот обозначите сферу, с которой мы можем начать, тогда мы с удовольствием.
Я вот предлагаю, я предлагаю нашим слушателям присоединиться также к нашей беседе, и, возможно, их вопросы более четче вот как раз обозначат эту сферу, мы поймем лучше, что же их интересует в рамках этой темы. Итак, наш почтовый ящик radio@tarsunov.ru. Уважаемые слушатели, можете прямо сейчас задавать свои вопросы, писать их и отправлять по указанному адресу radio@tarsunov.ru. Также работает у нас, естественно, Skype. Skype, такая замечательная программа, с помощью которой мы вот с Еленой связались и сможем связаться с каждым из вас. И в таком случае вы сможете лично задать свой вопрос в прямом эфире. Елена, давайте что-нибудь еще расскажем, пока вот наши слушатели думают, как-то подведем вот к тому, что бы они могли нам у нас спросить, у вас.
Да. Но на самом деле мы можем действительно переходить все-таки к раскрытию самой темы, то есть мы с вами обозначили необходимые факторы и условия, которые будут в дальнейшем формировать, как мы уже поняли, не только благоприятную беременность, но и также будущую жизнь ребенка. Да? Но теперь, может быть, мы начнем рассказывать о том, как же обеспечить эти факторы.
То есть, да, то есть к практике
уже
перейдем.
Прикладные аспекты, да, вот угу. этих знаний. И давайте еще раз вернемся к тому, что к зачатию необходимо предварительно готовиться. То есть этот период, он достаточно продолжительный. И предполагается, что при подготовке к зачатию родители действительно будут уже осознанно относиться к своему образу мыслей, они будут осознанно относиться к образу жизни. Вот. И, безусловно, уже основная, скажем, концепция их взаимоотношений будет строиться на том, что они желают пригласить в эту жизнь ребенка. Это исключительно важно, и об этом говорят все действительно учителя и все вот лекторы, которые приезжают к нам в Радугу, потому что этот аспект приглашения говорит о том, что вы начинаете приобретать аспект осознанности. Да? То есть вы ждете. И вот с этим умонастроением фактически начинаются ваши взаимоотношения. Да? Минимум, еще раз, как за полгода до момента зачатия, рекомендовано перейти на вегетарианскую диету. Об этом очень много рассказано, я уверена, ну, в программах других лекторов, поэтому, пожалуй, мы не будем эту тему так подробно освещать. Цель данной диеты для будущей беременности заключается прежде всего в том, что тело будет свободно как от токсинов на таком физическом плане, да, так и тонкое тело будет свободно от некоторых энергий там, разрушения, страхов и так далее. Да. То есть вегетарианская диета однозначно рекомендована для того, чтобы просто очистить тело на всех уровнях и чтобы к моменту зачатия быть вот свободным от всех этих негативных эмоций, которая несет с собой пищу животного происхождения. Также рекомендовано отказаться от всех видов интоксикации, то есть это употребление там, кофе, чая, алкогольных напитков, потому что это также приводит к тому, что каналы энергетические в теле блокируются, и свободно течение энергии и вот такой определенной частоты энергетических каналов уже достичь невозможно. А нам просто крайне необходимо, чтобы тело и чтобы грубое физическое тело и тонкое тело были чисты и свободны от всех видов токсинов.
Вы знаете, к нам как раз вот пришел к этому моменту вопрос, связанный с этим. Давайте я предлагаю его зачитать, и вы, может быть, в связи с ним более точно расскажете. Хорошо. Пишет нам также Елена из Москвы. У моего мужчины проблемы с алкоголем. Выпивает понемногу, но достаточно часто, на протяжении долгого времени. Детей говорит, что хочет, но позже, когда улягутся бытовые проблемы и проблемы с работой. Мне человек дорог, я пытаюсь бороться морально с проблемой алкоголя, но теряю надежду. Понимаю серьезность и ответственность, но хотелось бы уточнить, чем это чревато и сколько времени должно пройти с момента отказа от алкоголя. Нормализация питания, сна и так далее. Вот как раз то, о чем вы говорили. Сколько времени должно прийти в этом случае пройти до самого зачатия? И как стоит поступать в этой ситуации?
Ну, ситуация следующая, что как раз рекомендовано полгода, как мы уже назвали с вами эту цифру, перейти полностью на освобождение от всех видов интоксикации. И связано это прежде всего, конечно, именно с необходимостью зачатия здорового ребенка. Да? В зачатии, безусловно, участвуют двое родителей, и здоровье мужчины для нас имеет такую же важную роль и значение, как и здоровье будущей мамы. Да? Поэтому просто если мужчина осознает вот эту ответственность, которая впереди ложится на него, да, и кто из родителей не пожелает для своего ребенка действительно самого лучшего, да, и самого, ну, чистого рождения. Да, то есть это сфера ответственности. И, безусловно, если цель мужчины поддерживается, если он также хочет вместе со своей супругой пригласить в жизнь нового человека, то, пожалуй, одна эта мотивация уже должна, в общем-то, как-то, ну, вдохновить на то, чтобы отказаться от там, интоксикации, от курения, от алкоголя. И тема алкоголя очень широко на самом деле раскрывалась вот Олегом Геннадьевичем Торсуновым в нескольких семинарах, посвященных взаимоотношениях и семейной жизни. Поэтому, пожалуй, можно обратиться к предыдущим этим лекциям. Угу. И причина, например, по какой причине мужчина пьет, и, ну, скажем, методы, как с этим справляться, я думаю, что лучше подчеркнуть в этих семинарах. Наша с вами задача понять, что это просто наша обязанность быть чистыми к моменту зачатия. Да, и вот эти дополнительные мотивации просто всячески приглашать в свою жизнь. То есть изучать этот раздел, скажем, как помочь близкому человеку от этого избавиться. Но даже мотивация того, что это очень ответственный период в жизни супругов, я думаю, что уже должен включить, в общем-то, на то, чтобы отказаться от алкоголя.
Угу. Вы знаете, вот я вижу, что посыпались вопросы в ваш адрес по этой
пожалуйста.
Теме. Можем зачитывать. Хорошо. Вопрос от Венеры. Вот такая у нас слушательница есть. Можно ли зачинать ребенка, если еще не прошел траур по близкому родственнику? Ждали времени, благоприятного для зачатия, а попадает на такие печальные дни. Был выкидыш в марте. Врачи советуют, чтобы беременность не попала на жаркое время, лето. И возраст еще поджимает 35 лет. Вот, как бы вы могли прокомментировать эту ситуацию?
Вы знаете, да, есть опять особый свод правил, что касается, скажем, взаимодействия уже с тонкими энергиями. Туда относятся и ушедшие родственники, и вообще вот эти события, которые связаны с уходом близких людей, да. И, безусловно, не рекомендовано зачатие детей в, скажем, в интервал, достаточно близкий к уходу родственников, да, к их моменту смерти. Дело в том, что еще действительно, помимо эмоционального аспекта, который будет влиять, да, то есть даже сам этот вопрос уже таит в себе, в общем-то, ответ, потому что человек будет сомневаться в момент зачатия, правильно ли он поступает, да, будут, ну, то есть чувствуются некоторые такие беспокойства. Да.
Да.
Все, что касается этой сферы эмоций, таких как беспокойство, таких как вот опасения, страхи и какие-то сомнения, да, даже наличие минимального сомнения уже должно вас остановить, да, потому что вам в момент зачатия эмоционально нужен просто взрыв оптимизма, взрыв умонастроения, что это не только долгожданный момент, да, что это величайшее счастье, радость, и что это все очень благостно и, ну, скажем, благословенно, да. Поэтому если есть хоть какого-то рода сомнения вот такие, да, связанные с уходом близких людей, то, безусловно, нужно чуть-чуть воздержаться, да. Это не касается сомнений, которые связаны, скажем, с каким-то социальным статусом, потому что на сегодняшний день, конечно, наша жизнь и наш образ жизни очень много формирует таких страхов у женщин, да, относительно стабильности там, социального положения, материального аспекта и так далее. Да. Вот эти вопросы не должны вас останавливать, с ними надо работать и надо просто осознавать, что вот этот материальный аспект, в общем-то, не зависит от родителей, что ребенок, который будет рожден, что он имеет свою судьбу, и что, в общем-то, его материальное положение будет оказывать в том числе и на вас влияние. То есть, если, например, ваше положение в семье материальное было нестабильным и неблагополучным, очень часто вы можете наблюдать, что с рождением детей на некоторое время ситуация кардинально меняется. То есть начинают как-то помогать родственники, меняется, там, скажем, работа, как-то становится все более благоприятно. Да? Это сказывается именно влияние судьбы уже ребенка. Поэтому вот этот фактор мы не рассматриваем. Да? Мы просто должны изучить, как его, скажем, снижать, как воздействие, потому что никакого рода страхов не должно быть. И вот в данный момент относительно сезона, вы знаете, я бы все-таки рекомендовала нам продолжить потом беседы по теме благоприятные периоды зачатия, потому что в аюрведе есть целые разделы о благоприятных периодах, и связаны они в большей степени с конституцией родителей, а не с общими вот принципами, что вот сейчас будет лето, и, например, это тяжело вынашивать, потому что жарко, потому что там, допустим, ну, физически тяжело, да, это, согласно аюрведе, не является показателями. В данном случае больше будет влиять фактор конституции родителей.
То есть для разных родителей будут и разные рекомендации?
Конечно, разные благоприятные периоды, да.
Понятно.
Но, пожалуй, я бы эту тему оставила уже действительно на те беседы, когда мы просто можем концентрироваться уже, может быть, мы их заранее объявим, да, и вот эти благоприятные периоды относительно положения светил, относительно конституции родителя, относительно дней цикла женщины, да, то есть это целые разделы знаний. Пожалуй, ну, наверное, надо их отдельно так сформулировать и о них беседовать.
Да, будет нам о чем поговорить в один из следующих четвергов. Хорошо, спасибо вам за ответ. Сейчас переходим к следующему вопросу. И спрашивает у нас слушательница Татьяна из Украины. Какие очистительные процедуры необходимо пройти перед зачатием? Есть какие-то специальные очистительные процедуры?
Вы знаете, сказать, что они специальные относительно самого зачатия, это не совсем объективно, потому что такой раздел знаний, как аюрведа, предполагает, что вообще это наша обязанность и ответственность перед, ну, прежде всего, перед своим телом, да, проходить регулярно очистительные процедуры. Да. И, конечно, самая мощная и самая такая эффективная по воздействию является классическая очистительная, ну, скажем, даже не процедура, а практика – это панчакарма. Mm-hmm. Да? Но осуществляться она, безусловно, должна только в клинике под руководством врачей и желательно в очень каких-то авторитетных заведениях. Да? Вот, это классическая очистительный свод процедур – панчакарма. Да? Это самое эффективное, пожалуй, из того, что можно по возможности рекомендовать. Но также есть ряд очистительных процедур, которые можно проводить в домашних условиях и которые тоже рекомендованы. Мы можем эту тему тоже с вами затрагивать и говорить о ней уже более как бы детально с точки зрения, например, рецептов и благоприятного времени и так далее. Потому что это тоже очень серьезный раздел знаний. И я могу сейчас, например, просто перечислить какие-то практики, да, но уже сами рецепты, как их проводить и так далее, механику, вот, Олеся, вы решаете, как мы будем это освещать.
Ну, вот, вы
насколько
назовите,
глубоко мы будем это...
Вы назовите их, а слушатели... Там...
Из того, что можно делать дома, очень эффективная 10-дневная процедура называется пурва-карма, аюрведическая процедура, да, она состоит из определенного образа питания и действий, то есть туда включается клизма, туда включаются слабительные, вот, и это очень тоже эффективный метод, если по какой-то причине вы не можете выделить время и средства на то, чтобы пройти панчакарму, да. Безусловно, к очистительным процедурам является просто ежедневный режим дня и правильная гигиена ежедневная. Да? То есть просто необходимо ежедневно начинать день вовремя, выпивать теплый стакан воды, вовремя обязательно посещать туалет, делать какие-то физические, пусть в незначительной степени, но упражнения, соблюдать гигиену тела, да, то есть тело должно быть обязательно чистым, это утреннее омовение, душ, и фактически это просто должен быть таким ежедневным режимом дня. Mm-hmm. Об этом тоже очень подробно и многократно говорят лектора, поэтому, пожалуй, этот вот аспект режима дня и гигиены можно найти. Это очень доступная информация. Да? Вот. Из подготовки еще именно из аюрведических процедур рекомендованы также некоторые виды клизм. В некоторых случаях это и рвотные процедуры. То есть все будет зависеть опять от вашей конституции, от сезона. И вот надо отметить, что сейчас смена сезонов, да, то есть лето переходит в осень, и вот эти моменты перехода сезонов, они являются очень благоприятными для того, чтобы начать очищение. Да. Следующий такой значимый благоприятный период, это будет переход весны, то есть переход зимы на лето. Да. Это будет где-то март месяц
переход
в разных широтах.
После зимы,
зимы
весна?
На весну. Зимы на весну, угу. Да. И вот эти моменты переходов, они являются еще дополнительным фактором, который усиливает очищение. Поэтому вот в такой период очень благоприятно делать все очистительные процедуры. Да. И сейчас вот также можно усилить, если вы будете очищение проводить на убывающую луну. Да, то есть просто посмотреть лунный календарь и выбрать период, когда еще начинает убывать луна. И, кстати, вот в данный момент это именно так. Угу. Поэтому начать очистительные процедуры сейчас исключительно благоприятно.
Отлично. Я вижу, что нам просто сыпятся вопросы. Видимо, пожалуйста, очень актуальная тема. Следующий вопрос у нас. Как правильно выбрать день зачатия, если нет возможности обратиться к астрологу? Ну, насколько я помню, вы сказали пару слов об этом, что можно посмотреть хотя бы, какая накшатра в данный день, в данный момент действует. Да, всего 27 накшатр в ведической астрологии. Можно как-то найти эту информацию.
Вы знаете, я бы все-таки эту тему тоже оставила на более такое подробное освещение, да, угу. Потому что сама накшатра – это один из факторов, если мы будем рассматривать астрологический период. Да, потому что в данном случае мы будем учитывать лунный фактор, но нам не менее важен и момент влияния Солнца, то есть это время дня, да, время в течение дня, время суток. Да. Нам также важно действительно положение вообще вот небесных светил, да, то есть накшатра. Нам важно также некоторые, скажем, события, то есть наличие, ну, я думаю, что такой термин, как экадыши, очень известен.
Да, наши слушатели, да? Знают об этом.
Угу. Да, поэтому очень много факторов, которые нужно учитывать, да, и некоторые из них будут являться благоприятными, а некоторые, наоборот, нет. Но относительно астрологического периода я бы все-таки сразу хотела сказать, что, знаете, если будет правильное умонастроение, Да, если в этот момент, когда вы переходите к акту зачатия, у вас есть действительно бесконечная любовь к своему супругу и тепло к нему, и желание пригласить ребенка в вашу жизнь, да, то по всем законам, если вы даже не знаете и нет возможности обратиться к астрологу, понимаете, вот этот момент, когда вы в сердце испытываете очень большую радость от того, что вот предстоит зачатие, да, по всем законам мироздания этот день будет очень благоприятным. Вы даже можете не обращаться к астрологу, я так забегая вперед, да, раскрою самый главный секрет. Угу. И буду о нем, пожалуй, повторять много раз, потому что в данном случае это превыше всего. Да? Если в вашем сердце есть радость, если вы в этот момент почувствовали очень большое тепло и любовь к своему мужу, да, и большое желание пригласить ребенка, то не нужно сомневаться в том, что это правильный день, да, и что именно в этот день самое благоприятное накшатра и самое лучшее положение планет в вашем гороскопе.
Спасибо вам за ответ. И есть у нас слушатель, который хочет задать свой вопрос лично. Я его подключила уже к нашему эфиру. Алло, здравствуйте.
Ой, здравствуйте.
Слушательница.
Здравствуйте, Олеся. Зовут меня Оксана.
Очень приятно.
Я из Курска. Угу. Здравствуйте, Елена. Спасибо вам большое за передачу. Интересно. У меня вот такой вопрос. Какой вообще, как Веда рекомендует выдерживать промежуток между рождением детей? Да. Вот сколько надо, срок какой должен пройти после рождения?
Но рекомендация следующая. Минимум полгода после рождения ребенка зачатие не допускается.
Угу,
да? То есть как таковых сексуальных отношений вот полгода после рождения не допускается, да? Потому что опять мама в этот момент она имеет совершенно другое умонастроение, да? Она опять-таки не способна саккумулировать вот этот свой ресурс. Мы не будем осматривать даже физическое состояние здоровья, да? Что в это время идет активная лактация и что еще, ну, скажем, внутренние органы в общем-то остаются, ну, в состоянии таком, ну, после беременности, да. Но главным образом вот этот потенциал, который вам необходимо заложить в момент зачатия, то есть вот эту энергию для того, чтобы дать силу новой жизни, да, это же как семя, да. То есть вот почва должна... Здесь можно сравнить, очень хорошую такую аналогию привести действительно с семенем и с почвой, да, то есть женское... Тело в данном случае, оно будет являться почвой, да, и, ну, мужчина так он и является наличием семени, да, и в данном случае почва, она не будет готова, это некорректно с точки зрения даже, ну, вот опять ответственности к будущим детям, да, поэтому ведической традиции не рекомендовано зачатие, и в том числе и сексуальные отношения, ну, вот минимум полгода после рождения.
Вот такой ответ.
Спасибо и вам,
что поучаствовали в нашем эфире. Остальным слушателям я тоже говорю, что у каждого из вас есть возможность дозвониться лично, и тогда ваш вопрос точно прозвучит именно в этом эфире, потому что все вопросы, которые на данный момент даже уже пришли в письменном виде, мы, я чувствую, не успеем разобрать за то время, которое у нас осталось. Но я думаю, мы успеем разобрать их в следующем эфире. Хорошо, пока я зачитываю то, что есть. Аня нам пишет. В чем именно заключается момент подготовки для каждого из супругов, для мужчины и для женщины? Может быть, что-то они должны делать вместе?
Да, спасибо за прекрасный вопрос, потому что действительно это не то, что может быть, да, это их действительно прямая обязанность. Вот это время подготовки к зачатию, да, вот давайте обозначим все-таки минимум полгода, да, предполагается, что супруги начинают, собственно говоря, жить в унисон, то есть их мысли, они начинают быть созвучны друг другу в плане приглашения ребенка. То есть очень благоприятно, чтобы супруги обсуждали этот вопрос, чтобы это не было просто тайным желанием кого-то одного из них. Да? То есть очень благоприятно, скажем, беседовать и обсуждать образ будущего ребенка. да. Это не касается пола, и это не касается, скажем, ну, каких-то там, вот, может быть, там даже внешних качеств, да. Речь идет о качествах характера, о каких-то способностях, то есть что бы они хотели в нем видеть. Да? Это считается очень благоприятным. То есть, еще раз, пол ребенка, как обычно, вот как раз касается сферы женщин, да, вот я хочу мальчика или я хочу девочку, да, это неблагоприятно, потому что желание имеет свою силу, и оно может реализоваться, нам это хорошо известно, но в данном случае мы не влияем на эти факторы в полном объеме. Да. То есть, есть в том числе и в ведических писаниях методы, по которым можно, в общем-то, предугадать и... запланировать пол ребенка. Мы об этом тоже можем говорить, но все-таки надо осознавать, что все это действительно в сфере уже Господа, и ну, пытаться так влиять досконально на это не надо. В итоге мы можем получить, например, девочку с очень мужскими качествами и наоборот. Да? Поэтому пол ребенка мы оставляем, в общем-то, за кадром, скажем так, да. И очень благоприятно, если, например, вы просто обсуждаете качество, например, что он должен быть там очень внимательным или очень заботливым, там какие таланты и так далее, да. То есть это, во-первых, сближает самих супругов, потому что такого рода общение, оно действительно говорит о том, что у вас осознанный подход к беременности. И к, ну, и к рождению ребенка, что действительно эта тема для вас очень близкая, и вы, в общем-то, уже приглашаете вашу семью кого-то третьего. Соответственно, это приглашение там наверху слышат, и, безусловно, прийти в гости, прийти по приглашению всегда приятнее, правда? Вот даже мы, взрослые люди, вот представьте, вам надо кого-то посетить, кого-то из друзей из ваших близких, да? Но сейчас, пожалуй, уже мало осталось такого рода отношений, что вы в любое время можете прийти, ну, скажем, в гости к любому из ваших там друзей или родственников, да, то есть предполагается, что либо нас пригласили, либо вы заранее сообщили о том, что вот мы идем, да. Но насколько приятнее, если мы получаем приглашение.
Да, конечно.
Здесь можно тоже провести такую, в общем-то, параллель, да, и детки там, да, в общем-то, дожидаясь своей возможности воплотиться здесь, в этом мире, ну, испытывают, безусловно, большую радость от того, что их ждут, да, это, ну, совсем другой старт в жизни, да, когда вас ждут. Поэтому вот даже вот такого рода, если совместную какую-то практику вы себе в семье ведете, о том, что вы будете просто регулярно вот так вот как-то очень сердечно обсуждать эти темы, да. И, конечно, все, что касается очистительных процедур, о которых мы чуть-чуть уже поговорили, да, все, что касается режима дня, это, безусловно, ответственность обоих супругов. То есть это не сфера здоровья женщины, потому что мужчина должен быть точно так же здоров, да. И это такая же степень его ответственности.
Понятно.
Так что есть что делать обоим супругам.
Спасибо. Есть еще вопросы от Ани. Пишет она, если я летаю, работаю стюардессой, по вашему мнению, за сколько до зачатия я должна отказаться от полетов? В дальнейшем после родов планирую совсем оставить эту деятельность.
Ну, вы знаете, в общем-то, конечно, относительно писаний я вам ничего не скажу, потому что в юридических трактатах такой темы, как авиаполеты, не было предусмотрено. Ну, да. Здесь, пожалуй, уже можно базироваться на рекомендации просто врачей. И заключается она в следующем, что на самом деле нужно просто соблюдать определенную технику безопасности, для женщины, которая подготавливается к зачатию, да, так и для беременных, если по какой-то причине вам необходимо все-таки лететь. Да. И в чем, собственно говоря, заключается опасность полетов? Главный фактор, который влияет на тело в этот момент, да, это дегидратация. То есть я думаю, что этот термин знаком, и этот эффект тоже знаком, особенно если вот вы работаете стюардессой. То есть идет очень большая интенсивная потеря жидкости. Да, в течение полета мы теряем очень большое количество жидкости. И на самом деле именно этот фактор является угрозой, потому что если в тканях, если в органах не будет достаточно жидкости, то вот эта мягкость, которая и текучесть, которая необходима в теле, да, она будет осложнена. Поэтому как само зачатие будет сложным, да, так и беременность имеет, в общем-то, угрозу выкидыша, например. О беременности хочу сказать отдельно, и раз такой вопрос прозвучал, то те беременные женщины, которые нуждаются, скажем, в перелетах, и которым необходимо это совершать, и они не могут избежать полетов, да, вы должны знать, что на каждый час полета вы должны выпивать по литру воды.
Вот так вот.
Да, это, угу. Да, это просто обязанность, в общем-то, женщины, да, и тогда, конечно, риски снижаются в сотни раз, да, потому что главная проблема как раз заключается еще раз в факторе дегидратация, то есть потеря жидкости. И тело будет терять жидкость из того, что ему кажется второстепенным. Пожалуй, этот вопрос мы широко, опять-таки, можем осветить в разделе, который у нас, возможно, будет посвящен беременности. Да? Но сейчас просто, чтобы прозвучал ответ, без дополнительной такой мотивации, почему это так, да? То есть, пожалуйста, будьте очень аккуратны и внимательны во время полета. Да? Еще раз, пейте не меньше, чем литр на час полета. И ремень безопасности должен быть застегнут у вас под областью живота. То есть ни в коем случае ремень не должен перекрывать область живота.
Угу. Хорошо, спасибо за эти рекомендации. Есть у нас следующий вопрос от Екатерины. Скажите, пожалуйста, пишет она, что означает с вашей точки зрения процедура ЭКО? И является ли это действием против божественной воли? Какие души могут прийти в семью в таком случае? Вот я, честно говоря, не знаю, что это за процедура такая. Если вы могли
это искусственное оплодотворение, экстракорпоральное оплодотворение.
Все, теперь
понятно. Это современные технологии по искусственному зачатию. И вы знаете, так как действительно это пришло в нашу жизнь и в наш мир достаточно недавно, то вокруг этого просто безумное количество споров и дискуссий, и, скажем, некоторые религиозные организации критикуют данные вмешательства, да, потому что это является, в общем-то, неестественным оплодотворением. Но что вам сказать? Согласно ведическим писаниям, любой ребенок, который пришел в нашу жизнь, является нашим ребенком. Это относится даже к усыновленным детям и к детям, которые просто по воле судьбы пришли в наши семьи. То есть, если рассматривать значение, что такое мать, само понятие матери, да, то вот мы знаем, что в ведических писаниях есть семь матерей. Да? Угу. Олеся, вот скажите мне, этот термин раскрывался или вот необходимо его пояснить? Вот помогите мне, пожалуйста.
Лучше кратенько пояснить, потому что в некоторых лекциях это звучало, но многие могли не слышать. Угу.
Хорошо. Итак, согласно ведическим писаниям, существует семь матерей. Да? То есть это мать, которая родила, мать, которая вскормила. То есть мы уже предполагаем, что вот если посмотреть жизнь наших классиков, например, Александра Сергеевича Пушкина, у которого была кормилица, то вот его кормилица, она с точки зрения вед является такой же матерью. Угу. Да? Мать, которая воспитала. То есть, например, в судьбе тех из нас, у кого воспитанием занимались бабушки, то в данном случае, опять, согласно ведическим нашим, скажем, представлениям и обязанностям в дальнейшем вот, детей перед родителями, та женщина, которая воспитала, она тоже является матерью. Да? Жена духовного учителя является матерью. Да? В древности это жена правителя, потому что она проявляла заботу о всех подданных, то есть она являлась матерью. Мать-земля. И вот во многих, скажем, языках миров, народов мира это всегда ассоциируется именно так, мать-земля, потому что мы знаем, что она кормит нас, она нас, о нас заботится, то есть она является носителем материнских качеств. И корова также является матерью, да, то есть семь матерей. И если остановиться на вот тех возможностях, которые имеет женщина, то есть посмотрите, та женщина является матерью, которая не только родила, но также та, которая вскормила, и та, которая воспитала. Да? То есть, соответственно, если вы даже усыновили ребенка, то вы действительно являетесь полноценной матерью. Все, Тут уже с точки зрения Вселенной, с точки зрения вашей ответственности и вашей судьбы, тут никаких сомнений нет. Вы являетесь полноценной матерью. Поэтому вот эти все процедуры, ну, современные, скажем, да, экстракорпоральные, там, искусство, ну, всевозможные дополнительные какие-то методы, которые сейчас используются, да, с точки зрения вед, там конфликта нет. Потому что та душа, которая к вам придет, она и является, в общем-то, вашей судьбе душой и совершенно полноценным созданием, которое, ну, просто приходит в вашу жизнь, да. Другой аспект здесь, пожалуй, можно затронуть с точки зрения того, что в этих технологиях искусственного оплодотворения остаются, ну, это называется в медицине материал, это ужасная, конечно, терминология, да, но остаются оплодотворенные яйцеклетки, которые уже начали деление, то есть предполагается, что там уже заложено сознание, потому что, согласно ведам, душа приходит в лоно женщины в момент зачатия. Да, то есть именно в момент оплодотворения душа переселяется из тела мужчины, в котором она находится, да, до этого, в тело женщины. И получается, что вот коль уж начинается деление клеток, когда начинается уже действительно развитие, то душа находится там. И в тех случаях, когда, скажем, женщина не использует вот, все оплодотворившиеся клетки, ну вот, пожалуй, вот можно только так сказать, что это, в общем-то, ну, конечно, не соответствует абортированию, но в том числе вот это, пожалуй, является таким очень, ну, опасным фактором, да, потому что что происходит там с сознанием в этот момент, если дальше вот этим разделившимся клеткам, оплодотворенным, не дают возможности жить и развиваться, да. Вот этот момент, пожалуй, надо как-то вот, не знаю, изучать и дополнительно консультироваться, там, прежде всего, действительно, с духовными наставниками, да, вот, скажем, в той в традиции, в которой вы находитесь, потому что это вопросы сферы души, да. Но с точки зрения, скажем, того, ваш ли это ребенок, правильно ли вы поступаете и так далее, с точки зрения вед здесь нет никакого конфликта, потому что если этот ребенок пришел в вашу жизнь, то, безусловно, он вам не спослан, да. И еще хочу сказать в данном аспекте, что если вам по карме, если вы, ну, скажем, как это сформулировать правильно. Если вам не положено иметь детей, то, понимаете, никакие методы вам не помогут. То есть есть такой аспект тоже. Там тогда только милости, только вот действительно такие аспекты вот милости Господа, да, будут влиять. Они всегда имеют место в жизни. Да? Но думать о том, что вы предполагаете искусственное оплодотворение, например, и обязательно оно имеет позитивные аспекты, то есть так поверхностно не надо относиться, да. Если вам положен ребенок, он придет. И на самом деле надо использовать все методы, которые необходимы для того, чтобы привлечь в жизнь ребенка, потому что это просто тоже наша кармическая ответственность. Если мы в женских телах, если мы не живем в отречении, то есть мы не принимаем монашество, например, да, если мы живем в браке, то это наша прямая обязанность пригласить в жизнь ребенка очень ответственно, со всеми наилучшими качествами, вот поэтому мы и начали изучать этот раздел знаний, да. Но это просто наш долг, поэтому надо делать все для того, чтобы это произошло.
Спасибо. Вот в продолжение этой темы есть у нас интересный вопрос, который прислала Гульмира из Казахстана. Пишет она: «Мне уже третий год снится одна душа. Я чувствую, что он выбрал меня. Это мальчик, и я знаю, как он выглядит внешне. Что вы можете сказать об этом? Мне 34, я пока не замужем. 8 лет живу и практикую жизнь по ведам, знания, питание и так далее». Угу. Вот такое.
Но на самом деле, вы знаете, если посмотреть, вот особенно вот с точки зрения женщин, которые уже ну, в таком сознательном возрасте, да, назовем, что это уже не подростковый период, да, и вы имеете какой-то опыт наблюдения за собой, да, то очень легко действительно можно отследить, что с какого-то периода жизни у большинства женщин включается вдруг какой-то интерес к малышам, к младенцам, да, к их каким-то потребностям, ну и вообще вот такой интерес к этой области, да, беременности. И на самом деле считается, что таким образом на вас воздействует вот то сознание того будущего человека, который находится рядом. Считается, что вообще смысл наших взаимоотношений с мужчиной и причина, по которой мы создаем эти отношения, только одна. Это рождение детей. Да, то есть вступление в брак, наши знакомства, наши вот, действительно эти взаимоотношения в жизни имеют под собой только одну цель, согласно ведам. Да, это рождение детей. Опять, если мы не монашествуем, да, то есть мы с вами остаемся в сфере семейных отношений и таких мирских отношений, назовем, да. Вот, поэтому считается, что женщина начинает интуитивно чувствовать присутствие ребенка, который действительно уже, вот скажем, во времени, в пространстве очень близок. Вот. И когда у нее начинаются такие вот интересы, какие-то такие предчувствия, то есть предполагается, что она очень ответственно начинает уделять в своей жизни время тому, чтобы построить отношения, чтобы развить качества, которые предполагают материнство, скажем, супружество и так далее. Да? То есть это все просто сигнал к тому, чтобы еще более внимательно в своей жизни уделять этим разделам значение и внимание. Да? Поэтому в ведах это не сюрприз, это естественное явление, когда душа, скажем, рядом, когда действительно женщине пришло время просто думать уже о том, что ей пора становиться мамой. И по опыту программ, которые читались вот в Риге, потому что этот семинар, он уже неоднократно читался здесь и ну, в некоторых других городах, могу уже сказать, что происходят феноменальные истории, когда женщина начинает этому аспекту вот материнства, беременности, зачатия уделять такое осознанное внимание, то судьба меняется. Возникает в судьбе мужчины, и действительно через ну, достаточно незначительные интервалы времени формируются отношения, и дети рождаются. То есть вот есть такой опыт очень позитивный. Поэтому постарайтесь как можно больше уделять внимание этому разделу в своей жизни. То есть если вы занимаетесь, например, йогой, то выберите из тех практик, которые вот доступны в вашем городе, все-таки занятия для беременных, да? Общайтесь больше с мамочками, которые, вот, скажем, имеют младенцев, да? Общайтесь с женщинами, которые имеют очень хороший семейный опыт и воспитали детей, да? То есть это просто пришло время для того, чтобы вот этому аспекту знания уделить очень большое значение, да? То есть, может быть, оставить какие-то наши текущие размышления там, о коммунальных платежах, о карьере, о, не знаю, какой-то трудовой деятельности и больше концентрироваться именно на этих вопросах. Материнство, семейная жизнь. Просто пришло для этого время.
Понятно, хорошо, спасибо вам за ответ. Есть у нас также еще одна Елена из Кишинева прислала свой вопрос. Скажите, пожалуйста, как женщинам избавиться от страха? Есть ли какие-то медитации на эту тему? Рекомендуйте, пожалуйста, что-нибудь прочесть на эту тему. Вот я вам рекомендую что-нибудь сказать. Далее Елена описывает свою ситуацию. У меня общий страх, так скажем. Буквально сегодня была у аюрведического врача из-за боли в спине. Он мне сказал, что это психологическая причина, а именно мои страхи. Я веду хороший образ жизни, занимаюсь йогой и духовной медитацией регулярно в последние 2 года. Расскажите, пожалуйста, какие виды садан рекомендуете до зачатия ребенка?
Ну, это несколько тоже разные аспекты, потому что вопросы эмоций и страхов – это один раздел, да, и вот, скажем, упая или садана – это, пожалуй, мы будем говорить уже другое в разделе, ну, опять, необходимого взаимодействия с планетами и со стихиями, чтобы они благосклонны к нам были в этот момент, да. Но относительно страха, вы знаете, существует великое множество методов, и, безусловно, с этой эмоцией нужно расставаться, не надо ни в коем случае ее хранить в себе. Вот. И одна из очень эффективных психотехник, да, является йога-нидра, практика йога-нидры. Да, она доступна в интернете, ее можно скачать и просто следовать этой практике. Проводить ее можно в домашних условиях, просто в наушниках, слушая рекомендации того ведущего, который будет проводить эту практику. Да? И я уверена, что на сайте tarsunov.ru есть эти разделы. Итак, практика йога-нидра. Она является ну, крайне эффективны для того, чтобы избавиться от всех рода самскар, так называемых, или впечатлений, которые являются негативными в нашей жизни. Да? Из таких доступных современных методов, что касается работы с эмоциями, очень эффективные практики арт-терапии, да, звукотерапии. И, безусловно, в данном случае нужно просто, скажем, привносить и намеренно соблюдать все какие-то моменты, которые связаны с расслаблением, да, и с успокоением как таковым. Потому что, в принципе, если есть какой-то момент стресса или беспокойства, то он будет усиливать страхи, даже если он не связан с ним напрямую. Да. Поэтому, пожалуйста, это должна быть очень благоприятная музыка постоянно звучать, да, то есть какие-то благоприятные звуковые вибрации. Очень эффективна ароматерапия, то есть из расслабляющих таких ароматов можно рекомендовать лаванду. Да. То есть просто вот в аромалампу несколько капелек масла лаванды, и очень такая гармонизирующая энергия будет, расслабляющая, да. Соответственно, вот эти практики, которые я назвала, арт-терапия, безусловно, она предполагает, ну, наличие ведущего, психолога или группы, которая может так коллективно работать в этой практике, да. Но вот йога-нидра, она доступна даже в таком вот моменте, ну, скажем, индивидуальной практики. Можно ее скачать и следовать. Да?
А я вот и добавлю еще, да. Да, хочу добавить по поводу занятий йога-нидрой. Угу. Они проводятся систематически на фестивале «Благость», который организовывает, да, команда Олега Геннадьевича Тарсунова. Сейчас, да, два раза в год, но даже, возможно, планируется это чаще. Угу. Вот, так что, если прекрасно, захотите, приезжайте на этот фестиваль. Он в Краснодарском крае.
Я понимаю, что ведущим йога-нидры там является Максим Володин.
И не только он. И не только он.
Не только?
Да.
Ну вот Максим Володин, он является вторым учредителем нашего общества «Радуга-2005» в Риге, поэтому я знаю действительно на собственном примере крайнюю эффективность этой практики, и вот можно ее совершенно смело рекомендовать абсолютно всем слушателям, независимо от того, диагностируют они в себе страхи или нет.
Хорошо, спасибо. Ответили мы на этот вопрос, да? Больше добавлять ничего не будем?
Я думаю, что на самом деле здесь это тоже, конечно, такой очень комплексный ответ, да, то есть надо просто очень отслеживать эмоции, которые возникают по ходу такой вот текущей жизни, да, и фактически создавать обстановку и атмосферу, которая максимально вас расслабляет. То есть мы вот обозначили запахи, звуки, да, но также должна быть, безусловно, чистота, да, то есть свет. Вы все это, пожалуйста, вот старайтесь, так скажем, сосканировать и убрать все факторы, которые вас настораживают или там смущают, да. То есть уже будет легче. И, в принципе, если подключить вот эти вот все практики, йога-нидра, арт-терапия, медитация, безусловно, тоже, да, но медитация в данном случае самостоятельно, она, ну, сложна, поэтому дыхательные практики, да, есть пранаямы, которые являются очень такими гармонизирующими, успокаивающими, да, например, анулома-виломан пранаяма, которая очень известна, да, она как раз является такой очень успокаивающей. Есть практика мудр, да, определенное тоже положение кистей рук, пальцев, но мы не сможем это с вами отразить в эфире.
Да,
просто это, скажем, те аспекты, которые можно изучать дополнительно, да, самостоятельно, и применять их в жизни. Все очень эффективно.
Хорошо, спасибо вам
вот
за
пожалуй,
ответ.
Вот, пожалуй, так все, да.
Есть у нас, интересуется следующая слушательница по имени Василиса, есть ли какие-либо признаки того, что пара уже готова стать родителями?
Знаете, пара готова стать родителями, как только они стали парой, скажем так. Безусловно, еще раз, мы просто можем с вами вернуться к тому, что это и есть причина, по которой вы вместе. Да? И надо очень ответственно понимать, что с точки зрения, вот скажем, Вселенной, с точки зрения нашей жизни, нет других причин. Да? То есть мы не встречаемся с молодыми людьми или с мужчиной, допустим, с целью просто получения там, наслаждения или удовлетворения от там, интеллекта, благополучия и так далее. Да? Единственная цель, по которой мы вместе, это именно рождение детей. Но эта цель требует нашей ответственности. Вот, собственно говоря, о чем мы будем и уже начали говорить. Да? Поэтому ваша готовность определяется вот степенью вашей ответственности. Но то, что вы уже вместе и у вас возникли отношения, это говорит о том, что, в общем-то, причина, по которой вы вместе, это рождение. Угу. Нужно приложить все, что от вас зависит, чтобы это рождение действительно было благостным, чтобы ребенок пришел очень мудрым и светлым, чтобы в вашей жизни от этого только прибавилось счастье. Это сфера нашей ответственности.
Хорошо, спасибо. Есть у нас вопрос от Анастасии. Прислала она следующее письмо. Спасибо большое за поднятие такой актуальной темы. Мы с мужем тоже старались максимально осознанно подойти к зачатию первого ребенка. Сейчас ему уже полгода, и это необыкновенный малыш. Второго будем зачинать еще осознанней. В теме зачатия, далее она пишет, мне непонятен вот какой момент. Насколько я понимаю, душа приходит за некоторое время до зачатия через зернобобовое в семя отца. И значит, она уже имеет определенные качества или принадлежит какой-либо гуне. Как это соотносится с факторами зачатия, перечисленными в начале лекции? То есть с положением планет и со всем остальным.
Да, вы знаете, здесь можно ответить, ну, скажем, с точки зрения двух взглядов. Да? С одной стороны, безусловно, все предопределено, и очень многое нам не будет ведомо никогда. Да? Это тоже условие, скажем, нашего здесь пребывания. Да? Мы не можем постичь и познать всего. Мы не можем, скажем, прогнозировать вот, весь этот замысел божественный. Да? Это вне наших сил и возможностей. И поэтому в какой-то степени мы эти аспекты даже не должны с вами касаться, потому что нам так предусмотрено, да, то есть есть часть неведомого для нас, это так должно быть, да. Но также есть свод правил и рекомендаций, и законов, которые предполагают, что если мы ими следуем, да, это, скажем, знания, которые ниспосланы свыше, то есть если мы ими следуем, то в нашей жизни будут происходить такие-то события, то есть это закон причины следствия, закон кармы, да. И в данном случае получается, что мы имеем на ваш вопрос два ответа. Да? То есть, с одной стороны, мы действительно имеем ситуацию, в которой мы никогда не сможем участвовать, потому что это замысел Бога. Да? И также является из тех двух факторов, которые мы с вами, из трех факторов, которые мы обозначали как, скажем, качество будущего человека и сам момент зачатия, мы еще называли такой фактор, как карма самого человека, который приходит сюда. Да? И этот аспект кармы нам с вами неведом. То есть он, возможно, ясен для святых людей, которые, конечно, способны в очень, ну, скажем, большой степени видеть не только наши с вами судьбы и жизни, но и также детей, которые к нам приходят. Да? Но вот этот аспект кармы самого ребенка, он нам неведом, поэтому, но он тоже является решающим. Да? Наша с вами задача все-таки рассматривать вот эти законы, которые будут приводить к рождению благожелательного потомства. И в ведах существует именно такой термин, понимаете, желательное потомство. Также есть термин нежелательное потомство. Есть раздел большой знаний, что является причиной рождения именно таких детей. И вот с точки зрения вашего вопроса, пожалуй, нам с вами нужно рассматривать именно те законы и те действия, соблюдая которые, мы приведем к рождению вот этого благожелательного потомства. Поэтому так вот, пожалуй, эзотерически эти аспекты мы с вами не будем очень широко раскрывать, да, потому что есть наши обязанности, и сказано, что не соблюдая их, да, как вот 10 заповедей, самый вот простой пример, да, 10 библейских заповедей, да, всем известны, но соблюдать их, в общем-то, все равно до конца не удается.
И даже не всем они известны на самом деле.
И всем, возможно, известно, да, но ни у кого при этом, кто начинает, скажем, интересоваться знаниями и соблюдать их, больше не остается никаких сомнений в том, что именно соблюдая заповеди, наша жизнь преображается, она становится счастливой и гармоничной, и действительно, ну, стремящейся к Богу. Здесь, пожалуй, такая же аналогия, да, то есть если мы соблюдаем вот эти законы по благоприятному периоду, по благоприятному умонастроению, и действительно желаем, горячо желаем рождения ребенка, то Все это, во-первых, скорректирует, в том числе, это тоже сказано в ведах, да, что даже если приходит человек с неблагоприятной судьбой, то вот эти все факторы, которые будут зависеть от родителей, они в состоянии это изменить. Потому что ничего нет того, что нельзя изменить. Это тоже закон. Ну вот, пожалуй, я так очень, возможно, пространственно ответила, да, но эта тема очень обширная, да, это больше вопрос философии, пожалуй, да, чем вот практики. Поэтому все-таки вот наша с вами задача будет заключаться в том, чтобы просто изучить эти знания и по возможности применять, потому что они тоже являются законом.
Угу.
Вот, пожалуй, так.
Хорошо, вам большое спасибо. Эта тема, я вижу, привлекла очень многих слушателей. Очень много сейчас включили Аюрведа радио и задавали свои вопросы. Вам спасибо, Елена, что были с нами. Мы услышимся в следующий раз, когда это будет. Наши слушатели узнают из нашего расписания на сайте, как обычно, vedaradio.ru. Вам спасибо, всего доброго.
До свидания. Спасибо за ваше внимание и очень рада быть вам полезными. Всего доброго.
До свидания.